Я думаю, живя на земле, у нас с вами есть много разных наших «зачем» и «почему». Например, зачем Бог затеял вообще этот мир? Что мало ему было там тех миров, вдруг создал землю, а на ней столько безобразия, зла, смертей, страданий, слез. Когда спрашивают, зачем Господь создал человека? Для славы своей. Я говорю, тогда он проиграл на всю нашу огромную Москву, но несколько тысяч верующих, остальные 20 миллионов. Для чего живут? Для славы Божией? Нет. Много этих вопросов, вы от них никогда не бежите. Они заставляют крепко думать, а Библию в тупик не загнать. И когда нас посещают эти вопросы, мы находим разгадку и ответ на них, знаете, расширяется круг наших познаний Божьего замысла. Есть картины-миниатюры, которые нужно близко подносить глазам, чтобы разглядеть, что в них. Например, почтовая марка, полесская роспись. А есть картины, которые видны только с большого расстояния. Например, исчезнувший народ майя, ацтеки, там поставляли в Южной Америке огромные рисунки. Сначала ученые не понимали, что за каменные стены под разными углами идут по степи. А когда с самолета глянули, о, это гигантские рисунки птиц, зверей, и они видны только с большого расстояния, с большой высоты. Я люблю в Библии места, где каждую запятую приходится учитывать, каждый смысловой оттенок. Но есть такие места, которые требуют как бы масштабного взгляда, и тогда мы увидим свое предназначение, о чем брат говорил. Надо поинтересоваться, попросить, найти у Бога, какое же мое место. А чтобы о нем как-то подумать, попробуем сегодня увидеть этот огромный Божий замысел. И тогда мы увидим и свое место в нем. В основании мы в прошлый раз читали первый стих 11 главы Евреям. «Вера же есть осуществление, ожидаемое, уверенность невидимым». А сегодня прочтем третий. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». В прошлый раз, я, кажется, вас знакомил с маленькой схемой такой, ну, напомню. Что значит видимое, невидимое? Долго ученые спорили, что первично материя или дух, ну, пусть спорят. Сегодня уже никто не спорит, надоела эта тема, все равно не разобрались, без Бога не разобраться в его творчестве. Но все же нас учили, что весь видимый мир состоит из отдельных твердых островков молекул, и между ними пустота. Вот возьмем весь мир или клочок из него. Поместить его под большое увеличение, увидим островки молекул, и огромная пустота между ними, в таких пропорциях, как в нашей Вселенной, в нашем, например, в ближайшем мире, точка Солнца, точка Луны, Земля, Юпитер, и пустота. Вот в такой же пропорции там. Берем любой твердый островок или все сразу, думаем, ну, наконец, догнали убегающую от нас материю. Она распадается, этот островок распадается на островки атомов, и снова пустота. Пытаемся догнать уходящую от нас куда-то материю, беремся за этот островок атом, он распадается на электроны и ядро. Электроны же энергия вышла из игры. Последняя надежда догнать уходящую от нас куда-то материю – это ядро. Оно распадается на протоны и нейтроны, и все исчезло. И материи как таковой практически нет. В этот тупик сами материалисты зашли на рубеже 19-20 века. Говорят, а где наша материя? Ее нету. А Библия говорит, есть. Только она переходит в невидимый мир. Вот здесь граница между видимым и невидимым. Она не исчезла. Просто мы шагнули в другую область. И вот Господь, мы прочитали, верою познаем, что веки устроены Словом Божьим так, что из невидимого произошло видимое. Это что-то одно в разных условиях. Когда я задумался, для чего Бог создал этот мир, не проиграл ли он, потому что на земле было только 400 спокойных лет. Остальное – война, кровь, слезы, утраты, проклятия и так дальше. Я вспомнил лето 1963 года, моя служба на полуострове Мангышлак. Шла обычная жизнь. Мы добирались до кладовых этого богатого полуострова, пробивали дорогу на большую землю, строили атомный опреснитель, который вот-вот даст пресную воду из Каспийской воды. Кажется, шла обычная жизнь. Но вдруг страшная новость помчалась по полуострову. В десятки километров от нас возник очаг чумы, страшной болезни. Полуостров сразу превратили в зону, ограничили со всех сторон, ни сюда, ни отсюда, карантин. И только специалисты могли прилетать сюда и что-то делать, они боролись с очагом этой болезни, давали нам пить неприятную жидкость. Сначала, когда объявили этот карантин, офицеры, гражданское население хватали чемоданы, пытались сбежать подальше от этой страшной болезни, но никого никуда не отпускали. Карантин, зона. И когда врачи свое дело сделали, очаг погасили, нас вакцинировали всех, опасность миновала, ограничения сняли. Пожалуйста, прилетай, улетай. Когда думал, для чего Бог затеял эту землю и что на ней происходит, мне вспомнилось тревожное лето 1963 года. Когда-то во Вселенной был только один мир, материального не было. И Писание не скрывает, что в этом труднопонимаемом нами мире вдруг возник очаг вселенской заразы, вселенской чумы по имени грех. Писание говорит, как он возник. Что делает Бог? Определенную часть вот этого духовного мира подчиняет физическим законам, он становится видимым, ощутимым, осязаемым, временным. И вот в этой зоне Бог ведет работу по уничтожению этого очага, этой всемирной заразы. И длится эта работа будет до той поры, пока все будет уничтожено. Для сего явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола и спасти людей. И когда это закончится, что-то изменится. Знаете, когда мы создаем какие-то приборы, машины, инструменты, к ним всегда дается инструкция, кто изготовил, как, зачем, как пользоваться и вообще гарантия, сколько он будет служить нам. Это инструкция к нашему материальному миру. На первых страницах, как этот мир возник. На последних, как его не станет снова. Видимое станет невидимым, тленное станет нетленным, временно станет вечным, то, что было на время всплыло, стало осязаемым, ничего этого не будет. А между этими корочками вся история нашей Земли. И что в ней должно совершиться? Я для чего веду нас таким путем этой беседы? Если мы Библию сводим только к узкому диапазону вопросов, вот Бог Спаситель, Он нас любит, покайся, будешь вечную жизнь иметь, в конце концов, остальная часть Библии для кого? Мы многие в нее не заглядываем, во многие книги пророчеств мы вообще не заглядываем. Откровение, о, рано в ней копаться, скоро уже будет, уже поздно копаться, туда тоже не заглядываем. Все эти пророчества, Иезекииля, мы только берем отдельные фразы, круглые фразы и все. Но для того, чтобы увидеть Божий замысел, нужно помнить место Писания. Все Писание богодухновенно и полезно. Так вот, Господь определенную часть духовного мира подчинил физическим законам и превратил его в видимый мир, и в нем осуществляет свой божественный замысел по уничтожению этой оппозиции, которая возникла у него в небе, и будет длиться до той поры, пока он все это завершит. И мы чувствуем вот эти рамки физических ограничений. Скажите, вы живете сколько хотели бы? Не получается. Вот, только ума наберешься, тут уже и собираться нужно. А вы имеете все, что хотели? Опять нет. А вы можете передвигаться с такой скоростью, как хотели, в одно мгновение внука обнять где-нибудь на Сахалине? Нет. И куда ни глянь, нас давят эти рамки. Человечеству тесно в них. И мы ищем, как раздвинуть тесные рамки. Физики помогают раздвинуть рамки времени и пространства. Мы уже вот с Калифорнии часов за 12, за 15, наверное, долетели. Я там недавно тоже был на Брайта. Вот. Медики и геронтологи ищут возможность раздвинуть тесные рамки короткой земной жизни, хотя бы до 150, не так уж обидно было бы умирать. Психологи ищут путь к внутренней свободе. Философы ищут путь к абсолютной свободе. Все хотят раздвинуть рамки. Тесно нам, душно нам. Господь, я думаю, нас не осуждает за эти поиски. Просто дает понять. Люди, хорошая у вас затея, вы сами не справитесь. Я сам приведу вас к абсолютной свободе другим путем. И вот эта свобода начинается от того, что Бог поселяется в человек. Тайна сокрыта от веков и родов. Только ныне открыто нам, жителям Нового Завета, Бог в человеке, Христос в вас. Это вообще непостижимо раньше, чтобы Бог вдруг был в человеке. И где Дух Господень, там начинается эта свобода, и потом она станет всемирной. Так вот, Господь создал этот мир. В нем создал жемчужину земли. Так из космоса она видится, голубая, не в смысле этих... Хотя она и в этом смысле голубеет от этих нетрадиционных дельцов. Ну, в общем, это красивая планета. На ней Господь создал райский уголок в междуречье Тигра и Ефрата. И помещает первую пару людей и говорит, умножайтесь, овладевайте землею. Потому что Бог начал осуществлять свой замысел. Здесь, на земле, вырастить новых небожителей взамен тех, которых увлек за собой этот мятежник. Потому что написано, чадо века все создают семьи, строят, женятся, и тогда обычно нормальная жизнь. А сподобившись достигнуть того века, будут как ангелы, второе место, равны ангелам, третье место, и суть сыны Божии. Вот для чего мы здесь живем, мы должны выйти на тот уровень. Иногда думал, Господи, для чего ты выращиваешь этих будущих небожителей здесь, где столько зла, греха, куда ни повернись, везде можно запачкаться. Лучше бы тебе выращивать где-то на планете, недоступно всему этому злу. Нет. Князь этого мира – сатана. Он хитростью у Адама приобрел это право. И мы должны сдать земной экзамен, пройти через его царство, не прельститься его пряником, не испугаться его кнута, сдать экзамен на верность Богу и выйти на тот уровень, где начнется эта вечная жизнь. Но этот мятежный архангел явился из суда к первым людям. Пользуясь их неопытностью, он, конечно, перехитрил. Не Еве бы заниматься переговорами с этим бывшим полнотой мудрости. Там нужен был холодный мужской ум, а не впечатлительность. О, увидела вожделенно, приятно для глаз. Не с этим репертуаром выходит на такие переговоры. Я думаю, если бы он пришел к Адаму, он сказал, а кто ты такой? Вон, топай, пока Бога на помощь не позвал. А женщина взялась вести переговоры не потому, что у нее меньше, у них порой больше, чем у нас, но каждому должно заниматься своим. И вот он пришел в этот мир, и мы знаем, какая трагедия грехопадения. Господь выносит всем участникам свои приговоры. Я раньше не любил первую главу Матфея. Думаю, зачем это нужно, перечисление 14 родов, еще 42 рода, да имена такие, что нам, славянам, язык можно сломать, но не получается у нас. Ну зачем эта скучища здесь помещена? Один друг говорит, а ты посмотри на эту главу другими глазами. Когда произошло грехопадение, Бог выносит приговор всем участникам этой трагедии. Ты, Ева, за этот поступок будешь в муке рождать детей. Женщины, легко вам дети даются? Молчат, наверное, вас кнопку нажал тут, и сыночек, дочка. Да нет, у меня выросло 7 детей, 4 парня, 3 девчонки. Я знаю, как они достались маме. Тяжело, в муках. Мужчины, вам было сказано, в поте лица будете добывать хлеб. Мужчины, легко дается хлебом. Опять молчат, наверное, одни Ходорковские, олигархи у вас все. Команда и подали, суперлайнер полетел куда хочет. Да нет, дается нелегко хлеб насущный, и мне он никогда легко не давался. Почти 50 лет я провел на стройке, работая своими руками. Не обошел Господь приговором и сатану. А ты, древний змей, знай, за то, что ты обманул этих неопытных людей, от этой самой женщины произойдет тот, который нанесет тебе смертельный удар, сотрет змею голову. Есть такая библейская фраза. И думаете, сатана пропустил сквозь пальцы, мимо ушей, то, что услышал. Он знал, что если Бог сказал, так и будет. Он стал всматриваться в развивающееся человечество. Ниточки родов потянулись во все стороны из междуречия Тигра и Фрата, образовались племена, народы, государства. И он выследил ту ниточку рода среди многих ниточек, которая потянулась к Вифлеемской ночи. Вот эта самая первая глава – это и есть та ниточка рода от Адама до Христа. Сатана знал, что если придет все же Христос, он вынесет ему смертный приговор. Посмотрите, что делалось вокруг этих 42 имен. Вокруг них вьется канва всего Ветхого Завета. Чего там только нет. Войны, покушения, стихийные бедствия, эпидемии, измена, смерть, предательство. Ну все. Кровавая история Ветхого Завета. И многие говорят, что это за Библия, такая кровавая книга. Да, она просто отмечает, что было. Все вот эти бедствия, не что иное, как попытка сатаны перервать эту ниточку, не дать ей дотянуться до Вифлеемской ночи, иначе будет беда. Придет ожидаемый и вынесет смертный приговор. Иногда сатане что-то удавалось. Вспомните книгу Даниила. Народ настолько был развращен этим князем мира сего, что во главе с царем Иехонии Господь отдает Вавилонский концлагерь на перевоспитание. Уже они почти потеряли Бога. И тут устраивается экзамен. Все должны поклониться идолу на поле Дирь. Кто не поклонится – смерть. Нависла угроза уничтожения. И написано, что народ пал ниц перед идолом. Лишь четыре имени. Это четыре тонких пряди сохраняли ниточку. Она уже надорвана, но не порвалась. Трое друзей Даниила и он не поклонились. Сатана потирал руки, еще рывок, ниточку перерву, все. Эта родовая нить не дотянется до Вифлеема, все разрушу, внесу свои коррективы. Не получилось. Новый указ, кто будет молиться кому-то, кроме царя, опять на съедение львам. И опять эти трое, вы помните, туда, сохранились там, в печи огненной сохранились. То есть, сатана уже потирал руки, вот-вот. Но эта нить продолжала укрепляться, а тут заканчивался 70-летний плен, и народ, получивший от Бога хорошего ремешка, вернулся на свою историческую родину, притихший, и как-то у них появился страх Божий. А еще одно место, где нить вот-вот должна была порваться – помните книгу Руфь? Голод косит людей, умирают родоначальники, никого, кажется, не остается. И вдруг каким-то непонятным образом Бог вводит в надорванную нить имя Вооза, и нить продолжается, дотянулась до Вифлеемской ночи, и раздалось ангельское пение. Когда история Земли развивалась по своему сценарию, а на небе по своему совпали метки, и где-то там Христос говорит, вот иду исполнить волю твою, Отче, и шагнул на землю. Это был его приход. 4000 лет сатана пытался помешать его приходу, не сумел. Все же ожидаемый пробился через все эти баррикады, пришел ожидаемый, желаемый всеми народами. Я думаю, нам нетрудно представить, какие отрицательные эмоции наполняли этого извечного Божия врага. Проиграл. Не получилось. 4000 лет зря старался. Эти эмоции искали выход. Нашелся подходящий человек, Ирод. Он выплеснул на него весь свой гнев, и уже воины его рыскают по ночному Вифлеему, уничтожая малышей в надежде, что среди них погибнет и этот новорожденный Иисус. Но Господь бодрствовал над своим словом, отправляет его в Египет, и он там был, пока Ирода не стало. И потом наступает в биографии Христа 30-летняя загадочная тишина. Почти ничего о нем. Только один раз в 12-летнем возрасте, как бы Господь отодвигает занавеску, люди, все в порядке, малыш не погиб, растет, набирается премудрости за этот короткий кусочек повествования, успел удивить и учителей, знающих, все. То есть все на месте, опять все закрылось, и до 30-летнего возраста о нем ничего. У меня есть статья экстрасенса Спиркина, который о биополе пишет. И он говорит, мы изучили жизнь Христа полностью, мы знаем все детали Его учения, Его биографии, но где Он провел вот эти 30 лет, мы ничего не знаем. Это он пишет. Если мы докажем, что эти 30 лет Он провел в Индии и в Бенгалии, участвуя у йогов и экстрасенсов, и вернулся с такими способностями, мы сделаем то, чего не сделал весь атеизм за всю историю. Развенчаем божественность Сына Божия. Вон куда замахнулся Спиркин. Это его соображение, но мы идем дальше. Я хочу, чтобы мы успели пробежать как-то эту часть истории и увидели ее как бы со стороны, и тогда увидим свою роль, что же нам отведено в осуществлении его плана. И вот прошло этих 30 лет, Иисус, не прячась, выходит на берег Иордана, Иоанн обнародовал его. И потом написано, что он был духом поведен в пустыню для искушения дьявола. Я не буду рассматривать все искушения, только одно. Христу была предложена величайшая в истории взятка. Что за принцип взятки? Вот на тебе столько-то, у меня там еще будет больше. Он говорит, поклонись, падши, поклонись мне, я отдам тебе этот мир. Не надо унижений, страданий, побоев, распятия. Ничего не надо. Я тебе его отдам. Делай с ним, что хочешь. Спасай. Но ты только поклонись мне, хотя бы кивком головы. Изучающие Библию единодушны в понимании, что когда-то Бог вводил первородного во Вселенную со словами «Да поклонятся ему все ангелы», а этот не поклонился, хотел быть равным Богу. Потому что сказано, что никому из ангелов не было сказано «Ты Сын мой», только одному Христу. «Ты Сын мой, который я ныне родил». Значит, Он Бог. И теперь Он хотел, чтобы этот поклонился Ему. Когда-то Магомед шел со своими войсками, разрушал всяких идолов, как не так много лет назад талибы шли по Афганистану, все разрушали. Дошли до города Мессины. Нашли, вышли навстречу ему жрецы огромного идола и говорят, полководец, пожалуйста, не разрушай нашего Бога, оставь нам его, вот тебе за это. И высыпали перед ним кучу драгоценностей. Магомед закричал, я хочу войти в историю как разрушитель идолов, но не покровитель их, разбить идола. И когда его разбили, внутри оказались несметные сокровища, куда прятали эти жрецы годами, десятилетиями. Принцип взятки. На тебе, Магомед, кучка у нас там, ой-ой-ой. На тебе, Христос, этот мир. А что такое мир времен Христа? Каких-нибудь 50 миллионов жителей на самых низших ступеньках цивилизации. Он смотрел в будущее, видел нас с вами 7 миллиардов с нашими возможностями, с нашей технологией. Он видел и тех, кого ангел смерти собрал в величайшей темнице мира. Это еще сотни миллионов бывших людей. Думал о том, как вывести измученных на свободу. Поэтому он говорит, отойди от меня, сатана. И написано, сатана, оставь его, отошел до времени и ходил следом, творил мелкие пакости Сыну Божьему. И, может быть, экономил силы или собирал их для встречи где-нибудь в Гефсиманском саду, или на Голгофском кресте. И вот мы с вами добрались до Гефсиманского сада. Опять не будем рассматривать все, что там было, только одну деталь. Мы все читали, нас озадачила фраза. «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия». Что, слабость? Некоторые так и толкуют. Большинство проповедников как сговорились – что это дрогнула его человеческая природа, но он духом ее усмирил и пошел на подвиг. Есть лучшее объяснение. Ни перед чем он не дрожал, ничего он не боялся. Однажды с улыбкой сказал: «Я на этот час и пришел». А чем же вызвана была эта фраза? Мы привыкли, чаша значит страдание, а есть еще чаша веселья, чаша беззакония, чаша чего угодно есть, в Писании можно найти. Я представляю себе, что Сын Божий взял в руки чашу, ему предстоит взять со всеми грехами и беззакониями мира и влить ее в себя, выпить эту чашу за весь мир. Что значит взять грех на себя? Мешок взвалил, потом сбросил. Это не трудно, не сложно и не опасно. А это что-то больше. Взял грех на себя. Говорят, в английском переводе это звучит как «стал грехом вместо нас». Не знаю, английским не владею. Так вот, влить в себя для чего? Чтобы сойти на дно бытия, к бывшим людям, в эту страшную темницу мира, к бывшим людям, нужно умереть. Туда путь только через собственную смерть. А умереть он не мог. Смерть вокруг него могла тысячелетиями бродить. Жало смерти грех, зацепиться не за что. А чтобы получила право, он должен быть вот таким. Он влил в себя грехи и беззаконие всего мира. И мы видим сразу же, попал в руки негодяев, стали издеваться над ним, делать то, что хотел. И в итоге распяли его. Нас не озадачил вопрос, каким образом Христос вдруг оказался в руках этих негодных людей. То он проходил через стены, проходил через все, ничего не могли сделать. А тут стали делать кто, что хочет. За какие заслуги они получили вот эти права над Сыном Божьим? Пилат говорит: «Я имею право распять тебя, отпустить». Христос остудил его: «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не дано тебе было свыше». За какие заслуги Пилат мог вдруг получить власть над самим Сыном Божьим? Он всю жизнь мечтал, может быть, об этом. А тут вдруг раз, и получилось. Один гвозди вбивает, кто-то плюет в него, кто-то распинает. За какие заслуги людям дана была власть над Сыном Божьим? Мне это представляется таким образом. Все эти мысли я никогда не выдаю как неоспоримую истину. Мне так видится. Если лучше объяснит кто-то, я с удовольствием послушаю. Но лучшего пока я не встречал. Я представляю себе, святой, праведный Бог. Он хотел оставаться кристально чистым даже в отношении сатаны. Забрать у него мир силою было бы нечестно, несправедливо. Сатана бы сказал: «Вот у меня документ, Адам подписал, он мне уступил свое место на троне, все, и с той поры я называюсь князем мира сего, Христос сам так меня называет, идет князь мира». Силой забрать было бы несправедливо. Я представляю, Господь говорит ему, фантазии, но они тоже имеют право: «А что, если тебе отдам, если я у тебя этот мир куплю?» «Купишь. А за что? Все богатства в этом мире, а мир мой. А что, если тебе отдам я сына моего?» «Что?» Я думаю, у него челюсть отвисла от неожиданного предложения. «Сына? Того, из-за которого я потерял небо, который мне мешал 4000 лет прийти сюда, и который мне вынесет смертный приговор и в мои руки попадет, согласен». Посмотрите, с какой спешностью потащили его на суд. Пилат говорит: «Он не задел греха, берем на себя ответственность». Распять его, торопится, чтобы Бог не передумал. Спешно протащили по шумной улице Виа-де-ла-Роса, о чем молодежь поет, это крестный путь Христа по Иерусалиму. В спешке прибиты руки, ноги. Крест брошен в яму, отчего раны порвались, и кровь еще полилась и на палачей. А он молчит, не проклинает, ангелов на помощь не зовет. Это что такое? Глазами сотен или тысяч людей дьявол смотрел на дело своих рук. Мы, бия себя в грудь, вот знай наших, что мы можем. Но он думает, до сатаны стало доходить значение фразы: «Смертью смерть попрал». тут что-то есть. Начинает чувствовать свой проигрыш, он возбуждает людей. И они кричат: «Если ты Сын Божий, сойди со креста». Кажется, вот это была бы реклама, но это хитрый замысел. Сойти со креста. Христос говорит: «Не проведешь на этот час, я и пришел». Вот тут как раз тебе и будет вынесен приговор. Не получилось, не сошел. Сатана заворачивает свой замысел в такой нарядный фантик нового предложения. Написано в 27 главе Матфея: «Обмакнули губку в напиток, уксус, смешанный с желчью, на копье поднесли к его губам». Он видеть не мог, что ему предлагает. Избит, все запеклось, кровь, пот, все слиплось, волосы опустились. А когда он прикоснулся, попробовал, отведав, написано, не хотел пить. С одной стороны, кажется, этих варваров проснулось сочувствие казненному. С другой стороны, это хитрый замысел. Что такое уксусный напиток, смешанный с желчью? Это обычный кислый напиток, которым пользовались воины в жарких странах, уксусный. Но когда в него добавляли желчь, он приобретал одурманящее свойство и отключал сознание казненного, чтобы он не так мучился. Да, если бы Христос как следует отведал и погрузился в забытье, ему бы стало физически легче. Но тут был другой замысел, чтобы отключить его сознание, и он что-то бы очень важное не довел до конца. Отказавшись от облегчения, он сделал на кресте три важных дела. Первое. Сам, погибая, хоть из лап смерти вырвал одного разбойника еще. До смерти спасал. Второе. Он произнес величайшую в мире молитву: «Отче, прости им». А если бы он этой молитвы не произнес? Да я бы на месте отца разделался с землей в один миг, как когда Господь потопом уничтожил все человечество за то, что натворили с сыном. Но сын говорит: «Отче, прости им, они не знают, что делают». Выпросил прощения для всего мира, хотя мир не просил у него прощения. Иногда спрашивает меня: «А можно ли прощать того, который у тебя прощения не просит?» Я говорю: «У Христа никто на Голгофе прощения не просил, но он простил им. И благодаря этому мы еще сегодня собираемся». А третью фразу, я думал, думаю, дьявол услышал с ужасом: «Отче, в руки твои предаю дух мой». Значит, мне не весь Христос достался, только его тело, которое он обезобразил паче всякого человека до неузнаваемости, а дух мне так и не достался. Я думаю, вот тут он, конечно, как плохой шахматист, погнавшись за ферзем, пешка ему там мат поставила, как шахматисты знают, что это такое. Так и здесь он почувствовал, видимо, себя в полном проигрыше. Что значит уксусный напиток? Я в молодости работал в горах, в каменоломне. Работа тяжелая, юг Казахстана, горы без леса, воды тоже нет. То, что мы с собой принесем снизу, теплое, неприятное, а пить очень хочется. С нами работали старые греки. Они помудрее. Они брали баночку кислого молока, бетончик воды, только жажда начинает одолевать. Кислоты добавят в воду, несколько глотков, и жажда уходит. Когда мы поднимались на Эльбрус, то еще у подножия нам инструктор говорит: «Ребята, пока вот трава под ногами, собирайте щавель, складывайте в карман. Там будет очень хотеться пить наверху». Потому что... вот так вот идешь многие часы. Листочек пожуете, и жажда проходит. Ну, мы набирали. И все же не слушались его. Прикладывал снег, лед, а домой вернулся. Губы, как у южноафриканцев, вот такие были, распухли от этих простуд. Вот, то есть кислота, она утоляет жажду. Но когда в нее добавляют желчь, она отключает сознание человека. И Христос отказался от такого облегчения. И Он говорит: «В руки твои, Отче, предаю дух мой». Когда-то в сталинские времена моя мама работала в детских яслях поваром. Заведующая была нетерпимая к религии женщина. Она насмехалась, ущемляла постоянно маму. Ну, самой женщине плохо складывалась личная жизнь, она однажды решила покончить с собой. И потом, когда ее спасли, она рассказывает, когда действие яда разлилось по моему телу, все тонуло в сером тумане, я увидела себя окруженной страшными существами. Одни тянули ко мне руки, вторые хлопали и вместе скандировали «Наша, наша, наша!». Ах, вот что тянется к рукам людей, к душе, к внутреннему миру человека в минуту смерти. Христос эту картину ясно видел и понимал, и говорит, «Ни в чьи, Отче, в Твои руки отдаю Дух Мой». И хранимый рукою могучего Бога, Его Дух, как послание Петра написано, «сошел в преисподние места земли к бывшим людям и проповедовал им». Проповедовал или на экскурсию пошел. Это не значит, он пришел, открыл дверь, ну что там, ребята, вам тепло, заработали, вот то и сидите там. Нет, проповедовал. То есть бывшим людям дан был еще один шанс. А если бы этого не было? Я не знаю, как бы оправдался Бог на вечном суде, потому что миллионы предстали бы пред Ним и сказали, за что Ты меня осудил? Я жил в древности, когда не было никаких законов, ни ветхого, ни нового. Как знал, так и поступал. Как Лот, как Ной, вы знаете, то виноградный сок недооценил, то еще что-то, то там моавитяне каким образом от Лота произошли. Вы все знаете, методом проб и ошибок шли. И вот мы жили в ту пору, и вот теперь ничего не изменить в нашей судьбе. Кто-то скажет, а я жил в таких народах, где шаманство, нас так учили. Если бы я что-то услышал об истине, может быть, я иначе поступил. А я жил в исламском мире и так дальше. И как бы оправдался Бог, не знаю, если бы этого откровения не было. Но когда он сошел к этим бывшим людям и проповедовал им, этим бывшим людям дан был еще один шанс. Ни один житель Ветхого Завета, подчеркиваю, потому что мне приписано, чистилище проповедуешь, я говорю, о Новом Завете времени у меня ни слова. Или нет, или не нашел. А в Ветхом Завете есть понимание. Мы когда-то понимали так в нашем братстве, что Христос сошел к тем, как у Петра написано, которые во времена строения ковчега не вняли проповеди Ноя и так дальше. Вот только для тех, до Ветхого Завета. На одном общении один брат такой и незаметный, не сказать там блестящий проповедник или исследователь, нет. Говорит, братья, а вы прочтите Евреям 9:15, а там написано, он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывший для искупления от преступлений, соделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Ого! Кровь Христа сработала и в прошлое, во времена Первого Завета. Поэтому, когда Христос сошел в эти преисподние места земли и предложил им, ни один житель Ветхого Завета не упрекнет Бога несправедливости. Знаете, когда у нас наступила перестройка, и во Владикавказе, ну, это Северная Осетия, решили встретиться общественность города с верующими. Но мне пришлось представлять верующих. Они задавали вопросы, а я отвечал. А собирались там люди серьезные, директора, преподаватели, работники культуры, работники комитета городского благоустройства КГБ, все там были. Задавались вопросы, конечно, очень серьезные, и там вот такие ответы не простят. Если есть, скажи, если нет, честно признайся, не могу, не знаю. Ну, как-то я уже не раз убеждался, написано, если вас позовут, не заботьтесь, вам будет дано. Ни разу в тупик не загнали еще. И не загонят, если мы дружим с Библией. И вот они задали среди всех вопросов один вот такой. Как совместить в вашем Боге любовь и жестокость? У вас написано, Бог есть любовь? Я говорю, да. И написано, что Бог не раз давал повеление уничтожить какие-то народы вместе с детьми, стариками, больными, немощными. Как совместить в одном вашем Боге любовь и жестокость? Если бы заранее сказали тебе, будет такой вопрос. Наверное, месяцами бы сидел, думал, что ответить. Но в нужный момент дается нужное. Потекли ровно мысли. Я им рассказал, знаете, мы, читая Библию, встречаем некоторые сложные места. Например, что такое высоты? Почему они раздражали Бога? Высоты и дубравы. Кому мешают эти тенистые рощи в жаркой стране и высоты? Говорю, спасибо археологам. Покопались в той местности и рассказали нам, что такое высоты. Это площадки 35 на 45 метров, огорожены высокой каменной стеной, а за ней рельефы, барельефы, статуи эротического направления, заводить посетителей. И там, за этими стенами, совершалось распутство коллективным, стадным образом. А входная плата, ее обнаружили тоже. Рядом с развалинами высот археологи всегда отыскивали детское кладбище. Но каким-то образом детские кости в кувшинах. Как туда могли в узкогорлые кувшины попадать дети? Добрались археологи до этого. Это я им рассказываю. Оказывается, это была входная плата. Первенца должен сластолюбивый папаша или мамаша принести в этот эротический клуб и развлекайся. Я говорю, уважаемые владикавказцы, если бы ваша милиция вдруг нашла площадку 35 на 45 и все, что делается там, и какая входная плата, дети в кувшинах, что бы они с ними сделали? Знаете, в зале загудели. Да зачем нам, милициям, этих гадов порвали бы своими руками? Я говорю, правильно бы сделали. И Бог так поступил. Это испорченные генетические люди, от них в будущем ничего ожидать не придется. Как жители Содома, помните, собрались от старого до малого. И старики с патриархальной внешностью, сопливые мальчишки, выведи, мы там с ними разберемся. Это уже испорчено, от них ничего в будущем не будет доброго. Только уничтожить, если будут потомки еще хуже. И тут Господь поступил как строгий, справедливый судья. Он приказал уничтожить некоторые народы. Они не дали бы нам с вами дожить до наших дней, до нашего 20 века. Мы бы стали жертвами СПИДа, всеобщего распутства, или давно бы, как в Римлянам написано, что они получают возмездие сами в себе. Это намек на СПИД. Господь бы не допустил развития человечества. Тут Он поступил, думая о нас с вами, как строгий, но справедливый судья. Потом, когда я им рассказал, а когда Он сошел в преисподние места земли, вот к этим самым людям, к этим самым содомлянам и жителям времен Ноя, еще раз им предложил шанс, тут Он поступил, как Бог есть любовь. И хорошо, что сначала суд, потом милость, милость превознеслась, а не наоборот, иначе беспросветность была бы. Я не ожидал такой реакции, в зале загудели, вот это Библия. Все, наступила тишина, вот это Библия. То есть, когда мы ее подаем так, как она есть, она становится, знаете, обретает магнетизм свой. И вот я представляю, Христос сошел в преисподние места земли. Некоторые говорят, этого нет, синодальный период несовершен. Все же этот период считается одним из лучших в мире. И в нем я нашел 13 мест, которые подтверждают, что Христос сходил туда и что Он там делал. Для сидящих в тени смертной свет воссияет. Назовите мне другую темницу в мире, которая бы вмещала миллионы людей. Нет их, ни Лубянка, ни там, недалеко от берега Сан-Франциско есть бывшая тюрьма. Все знают, никто, только там. Для сидящих в тени смертной свет воссияет. Он проповедует открытие темницы, назовите мне другую темницу. И если бы этого не было, я бы не видел победы Христа. Распятый предводитель, кучка сторонников в страхе разбежалась, а вокруг полчища беснующихся людей. А где ж победа? Полный разгром. Но не торопитесь. Христос сошел в преисподние места земли, проповедовал. Думаю, основную массу Он вывел измученных на свободу. Может быть, самые безнадежные кощунники остались там, о которых в Откровении написано – кусали языки от страданий и продолжали хулить Бога. Вот такие, наверное, остались. Остальные, думаю, воспользовались. Как-то в одной шахте произошел обвал, в дальнем забое осталась бригада шахтеров. Потеряли счет времени, погасли их фонари, кончилось все, и пища. А главное, безнадежность, полная темнота. Будут их искать, найдут ли, смогут ли откопать. И вдруг блеснул лучик света, это прокапывали спасатели. Вот это можно представить теперь их радость. А те, кто день, а кто уже 4000 лет там, и вдруг входит Спаситель. В одной поэме у меня там есть такие строчки. «Держава смерти, в страхе тронный зал. Еще бы, князя тьмы лишает власти. Вошедший повелительно сказал, ключи сюда, и дверь темницы настежь. Яркий свет, как предсказал пророк, сидящим в тени смертной воссияет, темницу вдруг наполнил, и умолк всеобщий стон от края и до края. Вошел, и не просто на прогулку, а выйдя оттуда, потом Иоанн говорит, я был мертв, теперь я жив, и теперь ключи ада и смерти у меня, вот они, вопросы вечной жизни и обитатели ада в моей власти. Вот там, у оторопевшего князя тьмы, вырвал ключи, властно подверг их позору. Скажите, где могла еще прозвучать фраза «смертью смерть попрал»? Только там. Я попробую без перерыва закончить еще чуть-чуть, чтобы уже... Или отдохнуть хотите? Адам вас еще терпит, ставни не закрываются. Я вас чуть-чуть развеселю. Знаете, один украинец говорит, а вы знаете... Сатана кохви боится. А почему? Когда я, говорит, не выпью кофе, я сплю на собрании. А когда выпью, сатана борется со мной, а кохви побеждает. В общем, я надеюсь, еще глаза у вас не закрываются. Я попробую завершить. Еще немножко мы с вами пройдем, чтобы картина у нас осталась такая полная. Это стих на основании «Держава смерти», что Христос, это Евреям 2.14, я прочту, там хорошо сказано, лучше не придумаешь. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял он и, чтобы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, сошел на дно бытия, там, где престол, забрал у него ключи». И, наверное, он ему вынес приговор. А вы вправе спросить, если вынес приговор, почему он уже 2000 лет нам портит кровь, ссорит нас, воюет с нами, что он совсем живой? Да, пока еще живой. Вы знаете, по вселенскому исчислению, у Господа один день как 1000 лет, и 1000 лет ваших как день один у Него. На вселенских часах прошло всего 2 дня. Даже еще не прошло от подписания приговора. Пока он издевался над людьми, он был преступник, но не такой, потому что это его рабы. Но когда он поднял руку на невинного и убил его, он себе подписал приговор. Знаете, когда в тюрьме выносят смертный приговор, это не значит из зала суда и на вышку или под расстрел. Его отправляют в камеру смертника, он сидит там несколько дней и ждет, когда повернется ключ в замке. Потом выводят, еще раз увидел небо, и все, и закончилось его бытие. И здесь всего 2 дня на вселенских часах он еще живой. И мы знаем по откровению, мы подходим к дням, о которых говорит нам эта книга, что он будет скован на 1000 лет. И потом опять это день во вселенском исчислении. На короткое время будет выпущен, дано будет ему последнее слово – соберет вокруг себя массы людей, но тут же придет его конец, это уже будет навсегда. Он еще жив, как живораненная кобра, смертельно раненая и опасна до времени. А на деле он уже побежден. И очень важно это христианам знать. Если вы собираетесь помогать одержимым людям, нужно иметь твердую уверенность, что это побежденные враги и дал нам власть пользоваться его именем. Поэтому именем Иисуса Христа вон и человек освобождается. Это не просто давнишние события, это и сегодня есть. В какой-то мере знакомо это и мне. Поэтому Христос, завершив там все дела, вышел на поверхность в ожидающего тела, которое не видело тления. Это был момент воскресения. А перед этим он сказал, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Знаете, Христос ушел, и первые 3 века это был кошмар. В одних только римских катакомбах найдено, насчитано 1,5 миллиона захоронений казненных христиан. Кажется, ты, Господи, обещал, не победят церковь. А это что? Такой разгром. Да, погибало истерзанное в пытках тело, а не сломленный дух уходил на вечный отдых непобежденным. И продолжается это и сегодня. Конечно, тема эта требует еще больше времени, но я думаю, для того, чтобы уловить Божий замысел и увидеть, к какому огромному делу Он приобщает нас с вами, тогда и жить хочется. И Библия никогда не станет скучной книгой. Вот это сделай благословение. Нет, вот отнимет благословение. Знаете, она становится такой скучноватой книгой. Но когда мы ее изучаем, видим, какой огромный замысел. Когда вышел однажды на берег этой темы, меня дух захватило от восторга. Вот это панорама, для чего создан этот мир. Когда-то я первый раз в Штатах был, в Спрингфилде был наш съезд русско-украинский. Потом меня там крестили группу евреев. Съехались их родственники со всех штатов. Говорят, ты не хотел бы своим землякам что-то интересное рассказать? Я говорю, с удовольствием. А их человек 100-150 собралось. Они все умные люди, грамотные. Подумал, вот как раз только к этой теме подошел. Я рассказал им это все час с лишним в полной тишине. Закончил, как загудели все. Один залез на стул. Я лектор-профессионал из Союза, не могу принять эту концепцию. Я говорю, предложите свою. Своей нет. Тогда, может быть, здесь что-то есть, подумайте. 149 окружили одного, давай долбить. Ты где-то что-то более стройно видел, чем вот это, что сегодня представлено. Картина мира, смысл создания, время, объяснение событий этих огромных. Он на другой день подошел. Полностью не могу согласиться, но тут что-то есть. Поэтому, знаете, когда человек получает серьезные знания о Божьем замысле, ему хочется жить и участвовать в большом деле, а не просто выпросил здоровье. Ага, опять пошатнулось где-то, опять к нему пошел, свечку поставил. Это Бог, это вера, это пародия на серьезное христианство. Когда увидишь вот этот Божий замысел и начинаешь понимать, что Он хочет нас видеть сотрудниками в этом большом замысле, то и жить хочется, и легче переносить все трудности. На этом мы наше путешествие с вами по ступеням истории прервем. Слава Богу! Аминь!
Аминь.